новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут, российской столицы. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Это информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Наш координат. СМС-портал +7 925 888 948. Телеграм для ваших сообщений. Говорит МСК. Бот. Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Телеграм-канал со всеми последними новостями. Радио «Говорит МСК». Также там идет прямая трансляция. Видеотрансляция нашего эфира, еще одна такая же трансляция в социальной сети ВКонтакте, на официальной странице радиостанции «Говорит Москва». Ну и, наконец, главная трансляция в Ютьюбе, тоже канал, да, канал радиостанции «Говорит Москва». Набирайте «Говорит Москва» в Ютьюб и видите нас, если вам очень хочется и есть время на нас посмотреть. Итак, о чем мы будем сегодня говорить? Какие у нас основные темы в течение часа? Начнем мы с того, что Москва рассматривает три варианта ответа на потолок цен на нефть. Это, в принципе, тема всех последних дней. Вячеслав Володин рассказал о негативном отношении Запада к русской нации. Почему так происходит, почему нас не любят, кто такие англосаксы. Все мы это обсудим. Также мы поговорим о том, что эксперты предложили создать специальный НИИ для исследования влияния компьютерных игр на детей. Ну и, наконец, поговорим о болезнях. В Москве заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидемические пороги.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, газета «Ведомости» сегодня написала о том, что Москва рассматривает три варианта ответа на потолок цен на нефть. И первый из них предполагает полный запрет на продажу топлива государствам, которые поддержали лимит. Это источник, на самом деле, издание. Так, речь идет в том числе о странах, которые приобретают сырье не напрямую, а через посредников. Второй вариант предусматривает вето на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, а третий – это введение индикативной цены, то есть определение максимальной стоимости российской нефти Urals к каталонному сорту Brent. При этом, как пишет издание, пока ни один из вышеперечисленных шагов одобрен не был. Также, возможно, их комбинация или другие альтернативы. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва готовит ответ на введение странами G7, Австралии, Евросоюзом потолка цен на нефть из России. Но, кстати, вот из последнего Дмитрий Песков сегодня во время конференц-колла сообщил, что Россия пока еще не сформулировала ответные меры на введение ценового потолка и продолжается анализ положение. Эту тему мы сейчас обсудим с международным экспертом рынка ресурсов и энергетики Владимиром Демидовым. Владимир, здравствуйте.
Добрый день, Анна.
Как вы считаете, какие реально ответные меры может применить Москва вот в ответ, собственно, на введение этого ценового потолка, и почему нам ни в коем случае нельзя этому ценовому потолку следовать, несмотря на то, что, в принципе, он вроде как бы и комфортный, да, $60 за баррель?
На самом деле набор инструментов не так широк. Вот, как, наверное, вы сказали ранее, есть три направления, которые обсуждаются. Но я думаю, что основное направление, которое будет в итоге принято, это просто запрет продажи напрямую тем странам, которые подписались под потолком цен на нефть, и, в принципе, упоминание какого-либо потолка в самих договорах на покупку российской нефти. Пожалуй, это единственное, что Россия сейчас может себе позволить.
Угу. А разве Россия еще вот сейчас не запретила эту продажу?
На данный момент нет. Вот в этом самая проблема. То, что, вы знаете, сейчас обсуждают, сегодня 7 декабря обсуждают то, как реагировать на то, что произошло 5 декабря. Вот, к сожалению, так.
То есть получается, что сейчас мы, по сути, этому ценовому потолку следуем, или я ошибаюсь?
А нет, мы ценовому потолку никак не следуем, но нет никакого указа, который запрещал бы продажи. Есть только санкции и эмбарго с другой стороны, со стороны западной стороны российского нефти. Но со стороны России такого нет.
Угу. Но, насколько я понимаю, сейчас вот эти танкеры, которые везут российскую нефть, если эта нефть выше вот той цены, которая установлена G7 и другими странами, эти танкеры не страхуются?
Да, они не страхуются британскими или общепризнанными страховыми компаниями. То есть они могут страховаться другими какими-либо российскими, если это признают, турецкими, китайскими, индийскими страховщиками. Только так.
Ну, если они страхуются другими, соответственно, компаниями, то мы не можем эту нефть продавать в Европу. Мы можем ее продавать только в Азию.
Соответственно, да.
Угу. Вы знаете, вот я вижу сейчас последние новости идут, молния. Роснефть довела долю стран Азии в экспорте нефти до 77%. Нужно ли нам вообще вот в принципе как-то на это отвечать? Может быть, ну окей, мы просто перенаправили всю нефть в Азию и все?
Ну, на самом деле, в принципе, это и происходит. Поэтому было очень странно смотреть ряд экспертов, которые говорили, что 5 декабря случится какая-то революция на рынке нефти. На самом деле нет, все знали, что произойдет 5 числа, и поэтому уже с марта российские компании переходили на азиатские рынки. И поэтому в то время как Европу, уходя с Европы, российская нефть уходила в Азию, а европейский рынок забирали себе страны ОПЕК и США.
Угу.
Поэтому, в принципе, ничего страшного.
Ну, такой обмен такой произошел.
Да? Угу. Единственное, что, конечно, в текущей ситуации, так как есть санкционное давление на Россию, политическое давление на Россию, естественно, это заставляет российскую нефть торговаться ниже рынка. То есть ниже той цены, которая должна быть на самом деле у России. Поэтому, соответственно, российские компании, конечно, получают меньше прибыли.
А скажите, пожалуйста, вот какие причины того, что сейчас и эталонная нефть Brent снижается?
Дело в том, что рецессия, грядет рецессия. Следующий год мы, я уверен, что увидим нефть и по $70 за баррель, а возможно и ниже. Поэтому, если мы посмотрели, допустим, 5 числа, мы бы увидели, что нефть и Brent, и американский WTI слегка взлетели не более чем на 1,8%, но потом все-таки пошли вниз, потому что все страны, и продавцы, и покупатели ожидают то, что потребление нефти будет падать. Поэтому вполне ожидаемо, что в следующем году, уже в январе, ОПЕК плюс может принять еще одно соглашение о снижении добычи.
Угу. То есть все-таки будет, да, дальнейшее снижение квот, даже несмотря на то, что Китай, возможно, будет все-таки выходить из локдауна?
Один Китай не вытянет, к сожалению, всю экономику всей планеты. К сожалению, да. Рецессия все же будет.
Рецессия, все-таки нам надо ждать, да, эту рецессию в 2023 году, которую все так боятся. Угу. Спасибо большое, Владимир. Это был международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Обсудили мы тему нефти. Я напомню вообще, что мы обсудили. Москва рассматривает три варианта, по-прежнему рассматривает три варианта ответа на потолок цен на нефть. Первый из них предполагает полный запрет на продажу топлива государствам, которые поддержали лимит. Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Кабмине, речь в том числе идет о странах, которые приобретают сырье не напрямую, а через посредников. То есть мы и через посредников тоже не будем продавать. А второй вариант предусматривает вето на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен. А третий – введение индикативной цены, то есть определение максимальной стоимости российской нефти Urals к эталонному сорту Brent. А при этом, насколько я понимаю, эти все вот эти вот меры, они могут быть, может быть создан такой микс, и все эти меры будут одновременно применять. Вот Дмитрий Песков сегодня на конференц-колле сказал, что пока еще не ясно, какой будет ответ. Сейчас проходит соответствующая работа и согласование, и после того, как будут приняты окончательные решения, они будут документально сформулированы.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем информационную программу «Поток». Вячеслав Володин рассказал о негативном отношении Запада к русской нации. По словам спикера Государственной Думы, хороших русских для Вашингтона и Брюсселя не существует. Цитирую. «Их принцип, пока вы критикуете свою страну, вас терпят, но в случае любого непослушания выбрасывают. А скитальцы, в кавычках, неизбежно закончат тем же, что происходит с использованным материалом. Станут ненужными», написал Володин в Телеграм и отметил, что права и свободы человека для США и Европы лишь декорациями. Политик добавил, что все уехавшие из России граждане могут спокойно жить за границей, только если будут критиковать свою родину. А заявление Володин сделал после того, как накануне в Латвии аннулировали лицензию на вещание телеканала «Дождь». Я напомню, в Российской Федерации он внесен в реестр СМИ иноагентов. Это решение приняли из-за того, что 1 декабря в эфире ведущий Алексей Коростылев заявил о помощи российским военным, после чего его уволили. Ну, я думаю, собственно, всю историю вы эту знаете. А тему негативного отношения Запада к русским мы сейчас обсудим с профессором ГИМО, программным директором Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олегом Барабановым. Олег Николаевич, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Олег Николаевич, ну вы же наверняка согласитесь, да, со словами Володина. А почему же, почему они нас так не любят?
Ну, действительно, на самом деле, вот пресловутая культура отмены, которая сейчас активно распространяется по всему миру, она затронула и Россию. И она напрямую связана в данном случае с идеей коллективной ответственности, общей ответственности всех россиян за конфликт на Украине. И поэтому эту тему активно педалируют сами украинские руководители. И она, в общем-то, мы видим, что она находит понимание во многих странах Запада, в том числе и в Европе. И исходя из этой культуры отмены, неважно, каких взглядов придерживается тот или иной россиянин или то или иное средство массовой информации, все россияне несут ответственность, все россияне виновны, и, исходя из этого, и стоит оценивать данные решения. Я думаю, что это даже не последний случай, все это будет продолжаться.
Угу. Олег Николаевич, ну согласитесь, что вот вся эта история сейчас с Россией, с русскими, да, это вообще прецедент. Такое было вообще в мировой истории?
Ну, практически нет, практически нет. Естественно, в рамках любого военного конфликта демонизация противника, расчеловечивание противника использовались часто. Это, ну, в общем, некий такой необходимый даже, можно сказать, элемент военной пропаганды. И военная история, и древняя, и современная все это подтверждает. Но это расчеловечивание противника, по сути, никогда не переносилось на все общество целиком. И сейчас действительно мы видим некий прецедент, очень мощный, очень масштабный. И, наверное, да, как и все прецеденты, он может повторяться в дальнейших конфликтах уже с другими странами.
Угу.
И к этому надо быть готовым.
Но почему именно Россия? Почему так бомбануло именно с Россией?
Ну, критическое отношение к России, а часто даже и неприязнь России к России, они, в общем-то, были всегда характерны для ряда кругов на Западе. Это было видно и в советский период, это, кстати, было видно и в царский период, и в дореволюционный период. То есть Россия всегда воспринималась ими в негативном свете. И поэтому вот эта культура отмены наложилась на стереотип изначально негативного отношения к России. И здесь для большинства простых обывателей даже не пришлось ничего менять в общественном мнении. Они и так с детства знали, что Россия плохая.
А и почему? В чем, собственно, истоки? Потому что мы православные, мы какие-то другие. Почему такое негативное отношение?
Ну, потому что нас считают не такими, как они, нас боятся, и от нас ждут угрозы и подвоха, и в то же время пытаются постоянно переиграть нас в дипломатической борьбе, в информационной войне. То есть здесь сразу несколько факторов складываются воедино, плюс какие-то исторические фобии и так дальше.
Mm-hmm.
И на самом деле, если мы посмотрим такое явление, как политика исторической памяти во многих странах Запада, да, то она во многом важным элементом этой политики является как раз негатив к России.
Угу. Вот это обобщенное понятие англосакса, да, это вот именно они?
Англосаксы. Ну, это и не только они, в случае с Латвией, и трудно, наверное, говорить об англосаксах, да, то есть здесь все в той или иной степени придерживаются тех или иных подходов, которые сейчас вписываются в культуру отмены. Это можно видеть и во многих континентальных странах Европы, где англосаксов нет, но это, естественно, не отменяет такого же рода политики и в Англии, и в Штатах.
Угу. Нет, но со странами Прибалтики, как раз со странами Балтии все понятно, потому что они были под нашим протекторатом, и, ну, как вот этот вот комплекс, да, у них остался, это немножко другая история, они наиболее агрессивны сейчас.
Ну, здесь, да, историческая память, я говорю, она сложная, она активно переформатировалась во многих странах как раз Центральной и Восточной Европы, в бывших советских республиках, какими были страны Прибалтики, и в странах бывших социалистических, таких как Польша, Чехия и ряд других. То есть здесь все накладывается одно на другое, и политическая неприязнь, политические опасения по отношению к России у стран Старого Запада, если можно так сказать, они сочетаются с негативной исторической памятью, активно педалируемой политически в странах Центральной и Восточной Европы. Угу. Одно усиливает другое.
И в будущем изменений не предвидится вообще никаких?
Нет, я не вижу никаких изменений. Мне кажется, что вот это все уже навсегда.
Это навсегда.
Нравится нам это навсегда. Нравится нам это или не нравится, но просто нужно понять для себя, что это навсегда, не строить иллюзий, что это можно изменить, пытаться как-то в очередной раз лебезить, сливать и продавать ради каких-то мнимых дипломатических обещаний и твердо стоять на своей позиции.
А вот эта вот попытка США навязать так называемую либеральную демократию, да, всему миру, и в частности Европе, и я думаю, что вот еще, может быть, потому что Россию все-таки считают частью Европы, поэтому вот такой вот негатив, как бы это сильнее проявляется. Мы все-таки не Азия, не Восток, мы именно Европа.
Но мы для них... Европа максимум географически, да, и то для многих Европа заканчивается границами Европейского Союза. То есть здесь в любом случае своими нас не считали никогда и не считают сейчас.
Угу. А кто нас вообще может считать своими?
Ну, в данном случае мы видим, что это многие страны развивающегося мира, это многие страны Азии, это многие страны Латинской Америки. Мы видим достаточно прочную поддержку России во многих странах Африки. То есть здесь как раз вот это размежевание с Западом, размежевание с Европой, которое, с моей точки зрения, повторю, навсегда, оно сопровождается как раз большей открытостью к России, большим пониманием России со стороны других регионов мира.
Угу. А, Олег Николаевич, то есть вы считаете, что вот этот вот сейчас конфликт наш с Европой, он уже навсегда?
Это навсегда, да. Я не думаю, что это отношение, эти подходы, они изменятся.
Угу.
Не нужно строить иллюзий, ни политических, ни дипломатических, поскольку эти иллюзии только ухудшают наши нынешние позиции и политические, и военно-политические, и прочие.
Угу. Спасибо большое. Это был профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов. Обсуждали мы как раз пост сегодняшний Вячеслава Володина о негативном отношении Запада к русской нации. И довольно-таки пессимистично. То есть получается, что отношения нам наладить с Западной Европой практически невозможно, и не нужны иллюзии по этому поводу никаких. Питать. А как же нам жить, как нам жить и с кем нам дружить? В общем, вопрос-то главный, да? Ну, наверное, придется искать каких-то союзников, учитывая, что, по сути, Европа и Штаты, они нам настоящими союзниками, как выясняется, никогда не были. И вот что Володин сегодня написал. Он сказал, что хороших русских для Вашингтона и Брюсселя не существует. Их принцип: пока вы критикуете свою страну, вас терпят, но в случае любого непослушания выбрасывают. Скитальцы неизбежно закончат тем же, что происходит с использованным материалом. Станут ненужными, написал Володин в Телеграме. Он отметил, что права и свобода человека для США и Европы лишь декорации, Добавил он также, что все уехавшие из России граждане могут спокойно жить за границей, только если будут критиковать свою родину. И вот такое заявление Володин сделал после того, как накануне в Латвии аннулировали лицензию на вещание телеканала «Дождь». Он в России внесен в реестр СМИ на агентов. Сегодня, кстати, Литва тоже отключила им вещание, потому что вещали они там по кабелю. Видимо, кабеля у них больше не будет. Собственно, вот такая вот история после того, как Алексей Коростылев заявил о помощи российским военным. Телеканал его за это уволил, вслед за ним ушли еще несколько сотрудников. А позже гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева, тоже физическое лицо и на агент, назвала увольнение Коростылева ошибкой и попросила его и остальных вернуться. При этом Наталья Синдеева плакала просто перед камерой. Служба госбезопасности Латвии рекомендовала МВД внести бывшего ведущего в черный список. Но на самом деле, конечно, Наталью Синдееву можно пожалеть, потому что, ну, вы уж меня извините, и тем, и этим. И вот все это заканчивается довольно плачевно в прямом смысле, потому что она просто плачет на камеру, жалея себя, свои годы, свой канал, который там теперь будет скитаться, где-то переезжать из страны в страну и пытаться где-то там стать своими, не знаю, может быть, где-то их признают европейцами. Но вот как выясняется, как сегодняшний эксперт сказал, русским, видимо, никогда не стать своими. А на Западе, не знаю, может быть, если только с помощью ассимиляции, потому что мы вот для них другие, как бельмо на глазу, и ничего они с нами сделать не могут, как бы навязать демократию американскую не могут, и она у нас как-то не особо навязывается, да, и, ну, что делать? Вот надо как-то, видимо, попытаться уничтожить. Так, что я еще сейчас почитаю, последние новости какие пришли. Так, Кабинет министров поддержал законопроект о блокировке онлайн-ресурсов по сбору средств для ВСУ, Пискарев заявил. Еврокомиссия призвала создать фонд европейского суверенитета для поддержки экономики ЕС в ответ на акт о снижении инфляции в США. Кстати, вот это тоже интересная тема, может быть, мы ее как-нибудь тоже обсудим в эфире, потому что начинается, судя по всему, торговая война между Европой и США. Наконец, вот все прекрасно, потому что вот этот союзник, Америка, она использует, в принципе, всю эту ситуацию, создавшуюся в своих целях. И по поводу переворота в Германии, альтернатива для Германии осуждает стремление к совершению переворота, доверяет следствию лидеры партии в свете задержания своего экс-депутата. А, да, их экс-депутат тоже там в каком-то заговоре участвовал. Это, конечно, очень интересно. Так, говорить о двусторонней встрече Лукашенко и Путина в Бишкеке пока преждевременно. Пресс-секретарь главы республики. Лукашенко, кстати, отправляется в Бишкек и вот предполагают, что они могут встретиться с Владимиром Путиным. Ага, что еще у нас тут? Так-так, вот Лукашенко примет участие в саммите ЕАЭС в Бишкеке 9 декабря. Формат мероприятия не предусматривает двусторонних встреч президентов. Значит, скорее всего, они встречаться не будут. Ну, что я хочу сказать. Сейчас у нас новости, да, потом мы продолжим нашу информационную программу «Поток».
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
В Москве 14:35. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Наш координат СМС-портал +7 925 888 948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК». Бот, номер прямого эфира 7373-948. Код города 495. Телеграм-канал со всеми последними новостями. Радио «Говорит МСК». Также мы ведем прямую видеотрансляцию эфира на YouTube-канале «Говорит Москва», в социальной сети ВКонтакте, на официальной странице радиостанции «Говорит Москва» и в нашем телеграм-канале «Радио Говорит МСК». И какие же темы мы сейчас обсудим вот в ближайшие 24 уже минуты. Эксперты предложили создать НИИ для исследования влияния компьютерных игр на детей. И в Москве заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидемические пороги.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, эксперты предложили создать специальное НИИ, то есть научно-исследовательский институт для исследования влияния компьютерных игр на детей. Кроме того, специалисты будут проводить экспертизы виртуальных развлечений. С инициативой выступила комиссия Совета законодателей по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям при Госдуме, пишет агентство ТАСС. Из разработанного документа следует, что по результатам проверок институт будет выявлять вредоносные и опасные компьютерные игры. Вот такая вот инициатива, то есть специальный научно-исследовательский институт. Целую организацию собираются создать для исследования компьютерных игр, их влияния на детей. И обсудим мы сейчас эту тему с координатором Центра безопасного интернета Урваном Парфентьевым. Урван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы считаете, нужно ли создавать вообще целый научно-исследовательский институт, который будет, ну, я не знаю, заявляться, заниматься какими-то исследованиями влияния компьютерных игр на детей? И до сих пор этим, я так понимаю, никто не занимался.
Ну, на мой взгляд, здесь два разных вопроса. Первый, нужно ли заниматься контролем соответствия компьютерных игр уровню детского развития в определенном возрасте. Здесь ответ положительный. Да, без сомнений, это нужно, потому что игры, как и другой контент, формируют поведение и ценностные установки несовершеннолетних. Второй вопрос, в какой это форме должно быть. Может быть, не обязательно именно НИИ, как мы это понимаем еще в советском смысле, но может быть какая-то экспертная институция, какой-то экспертный орган, вполне вероятно.
То есть, получается, что до сих пор у нас такого экспертного органа не было. Потому что, насколько я знаю, у компьютерных игр есть возрастные ограничения. То есть, кто-то их уже ставит.
Не совсем так. 436-й закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, предусматривает возрастную маркировку отдельных видов контента и соответствующие процедуры. То есть сначала возрастную маркировку присваивает правообладатель, затем, если она явно не соответствует содержимому, эта маркировка может быть изменена в государственном порядке. Там предусмотрен достаточно четкий порядок экспертизы. Вопрос в том, что 436-й закон очень избирательно применяется к интернет-контенту. Если, например, компьютерная игра, продающаяся на диске, 100% должна иметь знак возрастной маркировки, то применительно к игре, которая обращается только в интернете, возникает достаточно большой вопрос.
Ага, то есть там все намного лояльней.
В настоящее время 436-й закон во многом практически обходит интернет.
Угу. Урван, скажите, пожалуйста, вот вы упоминали несколько раз 436-й закон. Что это за закон такой?
Как я уже сказал, это федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Он вступил в силу в 2012 году. В частности, он предусматривает возрастные маркировки для контента, доступного несовершеннолетним, дает соответствующие трактовки этого контента применительно категориям и процедуры, каким образом ставится маркировка, кто ее ставит, каким образом она может быть изменена и так далее.
Угу. Допустим, ребенок хорошо разбирается, да, в компьютерах. Может ли он обойти все вот эти вот ограничения маркировки? Может он скачать какую-то игру, которая совершенно не соответствует его возрасту сейчас?
Я еще раз повторюсь, что в настоящее время к интернету 436-й закон относится
вообще
довольно
нет.
слабо.
Угу,
хотя угу. есть там статья, которая предусматривает, что в местах, где дети выходят в интернет, должны приниматься организационные и программно-технические меры. То есть вот те самые фильтры, которые стоят в школах. Сама по себе маркировка, она имеет не запретительный, а скорее информационно-рекомендательный характер. То есть какого-то механизма, который мог бы проверить достоверно ваш биологический возраст, как вот эта комната-сюрприз в фильме «Москва Кассиопея», если вы вспомните, такого нет в настоящее время. То есть функция скорее информационная.
Но все равно, наверное, родители должны как-то контролировать эту ситуацию.
Родители несут основную ответственность за благополучие ребенка. Угу. И, конечно, если они заинтересованы в формировании более-менее устойчивой, гармоничной личности, которая защищена от тех или иных стрессов, вызванных внешними событиями, информацией, то, конечно, они должны обращать внимание на то, какую информацию потребляет ребенок. То есть, что там на самом деле, что популяризирует этот контент или, в частности, эта игра.
Угу. А, ну, подводя итог, все-таки вы считаете, что вот такой экспертный орган, он нужен?
Я считаю, что должна присутствовать эффективная система возрастной маркировки контента, который обращается в интернете. Для этого может действовать та система, которая в настоящее время предусмотрена профильным федеральным законом. Однако действительно следует уточнить, скажем так, экспертную составляющую в тех случаях, когда кто-то, допустим, государственный регулятор или пользователи вдруг сочтут, что возрастная маркировка явно не соответствует содержимому, и ее следует пересмотреть. Да, здесь, конечно, должен участвовать в этом независимый, неангажированный, то есть независящий ни от производителей игр, ни от кого-либо еще, профильный орган из соответствующих экспертов.
А, и вы знаете, вот последний вопрос возник из всего из этого. А каким образом вообще эта экспертиза будет проводиться? Насколько она будет объективна? Кто эти специалисты? Как они будут оценивать влияние негативное или негативное на детей?
Ну, здесь я опять слышу два разных вопроса. Первая практика таких экспертиз в отношении контента, в общем-то, она наработана. Как правило, такие экспертизы комплексные и комиссионные, то есть они проводятся по целому ряду дисциплин и, соответственно, несколькими экспертами, которые являются специалистами в своей области. Что касается независимости, то я уже сказал, что, конечно же, такой экспертный орган должен быть неангажированным, то есть он и его эксперты не должны зависеть от тех или иных субъектов принятия решений, будь то там, значит, индустрия, распространители или кто-то еще.
Угу. А, спасибо большое. Это был координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев. Обсуждаем мы предложение создать специальный НИИ, ну или такой экспертный орган для исследования влияния компьютерных игр на детей. А что нам пишут? Смит нам пишет: добровольцев для опытов будут из детей набирать. Ну, видите, Смит, вам объяснили, как это делается. Там специально обученные люди все это делают, эксперты. Они оценивают, ну, так же, как возрастную маркировку, собственно, ставят же на игры, на фильмы. Это проводится тоже специальная экспертиза. Настасья, тут такой гневный пост. Как же они задолбали, не хотят ни создать по изучению влияния нищеты, побоев родителей, войны, сериалов про ментов на детей. Не знаю, может быть, и хотят, Настасья. Вы знаете, я думаю, что все это тоже изучается. А при чем здесь сериалы, извините, про ментов? Я, честно говоря, вообще не понимаю, почему ваши дети их смотрят. Может быть, они посмотрят мультики, например. Так, а если мы вернемся немножечко раньше, да, просто мы закончили, пошли тут сообщения по поводу вот как раз ненависти к русским на Западе, тоже мне тут пишут. Что это вы жалеете иноагентов, врагов России, пишет АБ, а кто жалеет? Жалею, если я только жалею в кавычках, знаете, вот так вот. Да. Григорий, Санкт-Петербург, а где там на дожде русские? Ну, а кто они? Граждане России там работают. Дождь, СМИ, иноагент, я напомню. Сергей, нисколечко не жаль эту Синдееву, тоже физлицо, иноагент. Я, если честно, буду это повторять, потому что это требование Роскомнадзора. Так, что еще? Тютчев работал за границей и всю подноготную Запада знал лучше, чем другие философы. Ну, Тютчев вроде не был философом. Он отразил это в стихотворении о господах и плебеях. Спасибо большое, 719-й. Спасибо, да, мы тоже. Григорий Санкт-Петербург говорит, Москва детям тоже нельзя слушать. Вы знаете, Григорий Санкт-Петербург, вот эта вот маркировка у нас, по-моему, 16+. Я не знаю, откуда она пошла, Григорий. Мне это тоже удивительно, почему у нас 16+. Ну, вот так повелось. 16+ или 12+? 16+ у нас почему-то маркировка. Не знаю, откуда она у нас пошла. Это какая-то фантастика. Так, эти сериалы про полицию и 90-е в свободном доступе по всем каналам. Да, Настасья, да, но мне кажется, вы знаете, Настасья, что я вам хочу сказать, что ребенок не будет их смотреть, просто неинтересно. Ну, это просто неинтересно, вряд ли. Даже я не буду это смотреть, не поверите, а уж ребенок тем более.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
14.47 в Москве. У микрофона по-прежнему Анна Соловьева. Это информационная программа «Поток». В Москве заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидемические пороги. Вот такая удивительная информация. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве превышает пороги среди взрослых и детей 7-14 лет. Это сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице. На прошлой неделе в городе продолжался прогнозируемый рост заболеваемости гриппом ОРВИ во всех возрастных группах в сравнении с предыдущей неделей. При этом заболеваемость среди детей от 0 до 2 лет и 3-6 лет ниже эпидемических порогов. То есть детишки до 6 лет не болеют. Они редко болеют, болеют уже дети постарше и взрослые. Самые высокие показатели заболеваемости регистрируются среди взрослого населения, что неудивительно. Вместе с тем следует отметить, что на последней неделе отмечается снижение интенсивности эпидпроцессов и темпов роста заболеваемости. Может быть, потому что температура понизилась, но сейчас она снова повысится. Эту тему сейчас обсудим с кандидатом медицинских наук, врачом-педиатром, инфекционистом, главным врачом медицинского центра, лидером медицины Евгением Тимаковым. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько вообще тревожная сейчас ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Москве? И как вы считаете, может быть, тоже какие-то нужно уже вводить ограничения, которые у нас были введены при ковиде?
Ну, давайте начнем с конца.
Да.
Вводить ограничения уже, в принципе, поздно, потому что большинство, если мы говорим про детей, в коллективах уже заболели вирусными инфекциями основными, которые сейчас были. Я имею в виду серьезными вирусными инфекциями, это я имею в виду грипп, аденовирусная инфекция, которая тяжело протекала. Ситуация, вероятнее всего, будет стабилизироваться, и через неделю мы с вами увидим спад заболеваемости. А вот дальнейшие перспективы, к сожалению, немножечко пугают. Да? Здесь вот чуть-чуть постращаю, потому что у нас с вами сейчас циркулирует более 10 вирусов различных на данный момент. Большинство из них, к счастью, не опасны. Это действительно обычные ОРВИ, в том числе и грипп свиной H1N1. Те, кто привился от гриппа, для них в подавляющем большинстве случаев это было в лайтовой форме и почти незаметно. Те, кто не привился, переболели. Вот полкласса привились, полкласса не привились, переболели в той форме, которая положена для гриппозной инфекции. Ковид, коронавирусная инфекция при этом никуда от нас не ушла. Остается, причем циркулируют штаммы, которые научились входить в наш иммунитет, то есть различные подвиды омикрона. Сейчас пришел к нам пятый тип, типа Цербер, который также маскируется под грипп. Помимо этого, есть длительно текущие, вялотекущие вирусные инфекции, как я говорил, аденовирус, который 7-14 дней дают температуру и не требует антибиотиков. Но антибиотики все равно назначаются, что очень хорошо. И вот эта наша с вами пандемия, которая была три года коронавируса, изменила наш иммунный ответ. То есть мы с вами не контактировали с вирусами из ограничительных мероприятий, то есть естественным образом не тренировали иммунитет с вами. Мы с вами находились в гиподинамии, снижали свой иммунитет, ну и стрессовых факторов частично. Мы с вами переболели неоднократно уже, к сожалению, коронавирусом, который сам по себе меняет иммунный статус, иммунный ответ. И по научным данным частично может нейтрализовать приобретенный уже иммунитет. Соответственно, этой ситуации, которая сейчас возникла с высоким ростом заболеваемости, у нас с вами не изменится вероятность его и в следующем году. Будет такой же рост заболеваемости, и также будет тяжело протекать количество, то есть больницы будут переполнены. Сейчас мы с вами переболели первую волну гриппа, мы перебаливаем. Через неделю где-то стабилизация ситуации вероятна, очень сильно вероятна. А вот после новогодних праздников, да, после елок, после массового скопления детей, мы, вероятнее всего, увидим второй рост заболеваемости. И дальше будет зависеть от того, будут ли у нас новые подвиды этого самого омикрона, что он решит ли он мутировать дальше или нет, насколько будет выражен рост заболеваемости. И, вероятнее всего, будет еще волна гриппозной инфекции уже другими штаммами, подвидами. Это грипп Б и грипп H3N2, который тоже у нас сейчас.
Евгений Юрьевич, у меня вот несколько вопросов возникло в связи с этим. Во-первых, стоит ли продолжать прививаться от ковида?
Если вы хотите лично мое мнение, да, оно может, естественно, не совпадать, то я считаю, что прививки нужны для того, чтобы выработать иммунитет. В данный момент вакцины для того, чтобы выработать иммунитет от новых подвидов коронавируса, у нас с вами еще модернизированы нет. Да, это первое. Второе, мы с вами приобрели иммунитет многие комбинированным способом. То есть переболели ковидом несколько раз, плюс вакцинировались. Соответственно, клеточная память на те подвиды коронавируса, которые были, у нас с вами есть. Мы с вами поэтому и видим сейчас более легкое течение ковида, меньшее количество госпитализаций, меньшее количество осложнений и меньшее количество летальных исходов. Если вначале это было 4%, сейчас меньше 1%. То есть, по факту, мы с вами адаптируемся к новой вирусной инфекции, что и должно быть. И в итоге ковид должен перейти в разряд обычных ОРВИ вот с таким вот процессом постоянного контакта. Да, он будет дальше мутировать, но для нас он должен быть не опасен. Для группы же риска, которые не вырабатывают активный иммунитет, или для группы, которые не болели ближайшие там, полгода-год коронавирусом, есть резон разрабатывать дальше вакцину, которая будет модернизирована, что сейчас, в принципе, и делается, под новые мутации коронавируса. Вот когда будет вакцина модернизированная, и не массовых масштабах вакцинации, у многих людей просто остаются активные большое количество антител, тогда вакцина может показать. На сегодняшний день я показаний вакцинации, честно говоря, не вижу.
Еще один вопрос, связанный с вакцинацией. Поздно ли уже прививаться от гриппа?
Я скажу, прививаться от гриппа никогда не поздно. Иммунитет от гриппа не стойкий, он длится от 5 месяцев где-то до 9, ну, в среднем 6 месяцев. Соответственно, если человек не контактировал, то есть не был в местах массового скопления, там, в офисах или в школе, где заболели гриппом, многие же на домашнем учении сейчас, да, и на дистанционном, дистанционно работают, и не переболел гриппом, в семье не было активного контакта с гриппом, то вакцинироваться от гриппа нужно обязательно, и чем быстрее, тем лучше. Если человек переболел гриппом сейчас, да, или были симптомы у него вирусной инфекции в легкой форме, при подтвержденном диагнозе гриппа в коллективе, то вакцинироваться от гриппа сейчас в этом сезоне нет резона, в следующем обязательно.
А какую лучше вакцину применить, четырехвалентную, трехвалентную?
Сейчас надо применять более современные вакцины, которые защищают от нескольких видов гриппа. Я говорил, что будет подъем заболеваемости гриппом Б еще в любом случае, скорее всего, к весне, да, конец зимы. Поэтому четырехвалентная вакцина здесь даже не обсуждается.
То есть четырехвалентную лучше, прям максимально?
Однозначно четырехвалентная. Конечно, четырехвалентная вакцина. Во всем мире уже перешли на четырехвалентную вакцину. То есть это рекомендации мирового масштаба, рекомендации ВОЗ.
А у нас четырехвалентные вакцины, это вот Ультрикс Квадри, да, насколько я знаю?
Ну,
их несколько.
Ультрикс Квад, да, их несколько, да, есть и другие, есть и Гриппол Квад.
Гриппол уже четырехвалентный тоже есть, да? Гриппол Плюсом, по-моему, называется.
Да, Гриппол Плюс. Да, есть, да, четырехвалентный.
И еще, знаете, вопрос такой наболевший про маски. Нужно ли носить маски снова надевать?
Огромное количество работ было проведено научных по этому поводу, из-за того, что было большое количество споров, подняты были работы, которые были в доковидные времена. Маска значительно снижает вирусную нагрузку и как минимум в два раза снижает риск заболеть и течение серьезного инфекционного процесса.
То есть все-таки лучше маски носить, да, например, в общественном транспорте,
да,
в магазине?
Маски в рекомендательном, да, маски в рекомендательном характере, для, особенно для лиц групп риска или в закрытом помещении, если есть заболевшие, да, рекомендовано. Плюс помимо маски есть местные барьерные средства для носоглотки, которые снижают тоже вирусную нагрузку. И никто не... Нельзя забывать о том, что нужно еще эмуваться и промывать нос, тоже снижение вирусной нагрузки.
Тоже все это делать, как нас учили,
конечно,
да, во время пандемии.
Эти меры, да, снижают снижают риск заболевания. Вы посмотрите сами, что было во время пандемии. У нас что, было много ИРВИ? У нас что, был грипп при соблюдении санэпидемических условий? Нет. Но это тоже было плохо, потому что мы снизили с вами, то есть у нас нет натурального, естественного иммунитета. Он у нас снижается, то есть нет контакта с вирусами. И то плохо, и это плохо. Поэтому в индивидуальном порядке маску во время пандемии, ну не пандемии, а эпидемии в данный момент, да, повышение эпидемического порога, на один месяц, да, во время роста заболеваемости, да, резонно носить, будет меньше вируса, заболевание будет протекать в более легкой форме.
А вот эти вот все антисептики, это тоже нужно использовать?
Антисептики использовать рекомендую только тогда, когда нет возможности помыть руки. То есть, если мы реально где-то вляпались, да, там, вот в поручни или еще что-то, большое количество вирусной нагрузки, и нет возможности помыть руки, тогда, на крайний случай, используем антисептики. А так, используем обычную воду и обычное, еще раз подчеркиваю, обычное мыло, а не с антисептическими свойствами. Потому что антисептики мы убиваем микрофлору на своей коже, что очень опасно и очень вредно. От этого кожа теряет защитный барьер, и еще больше мы болеем.
У меня есть вопрос просто от слушателя. Григория из Санкт-Петербурга пишет. Я сейчас на больничном, на работе еще 3 человека из 14, жду результатов ПЦР. Грипферон капли выписали и парацетамол при температуре 38. Правильно лечение назначено?
Обоснованно, абсолютно обоснованно и логично. Дело в том, что вирусная инфекция не имеет специфических препаратов. Многие, кроме нескольких, да, там грипп, допустим, и ковид имеют сейчас более специфическую терапию при подтвержденном диагнозе. А вот в начале заболевания обычное питье, симптоматический препарат, то же самое жаропонижающее, и вы удивитесь, те самые фуфломицины, да, интерфероны, рекомендант интерферон альфа при местном применении в первые дни болезни очень даже неплохо блокирует вирусные процессы и не дает вирусу массово размножаться у нас в носоглотке, то есть есть время для того, чтобы организм успел ответить иммунным ответом. То есть по факту, да, это я этот способ люблю.
То есть интерферон, это, я так понимаю, иммуномодулятор, или я ошибаюсь?
Это рекомендант интерферон альфа, это готовый иммунитет, это готовый один из, скажем так, факторов нашего иммунного ответа, да, то есть это тот компонент, который нейтрализует вирус и разрушает клетки, которые вирус начинает размножаться.
И реально он сейчас очень эффективен.
Ну, не то, что очень эффективен, он эффективен, скажем так. На международном уровне его не используют, у нас в стране не используют, потому что есть много работ, которые показывают его эффективность, да и в клинической практике. Я лично его сам использую. Вечером начинается вирусный процесс. Насморк какой-то, дискомфорт носоглотки, на ночь закапал, с утра встал, как будто ничего не было. То есть работает он очень даже неплохо.
Спасибо большое, очень ценный совет. Спасибо, Евгений Юрьевич. Это был кандидат медицинских наук, врач-педиатр, инфекционист, главный врач медицинского центра, лидер медицины Евгений Тимаков. Обсудили мы вот эту вот ситуацию, сложившуюся сейчас в Москве и не только, вообще, в принципе, во всей России. Заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемические пороги. Ну, как выясняется, где-то через неделю начнется спад, а потом в феврале будет новая волна гриппа Б, да, гриппа Б, нам сказали. Вроде бы. Носите маски, пожалуйста, и прививайтесь, если вы еще пока не привились. Далее новости, а потом программа «Умные парни».